Итак, на прошлых наших встречах мы разбирали книгу Откровения с высоты птичьего полета, для того, чтобы прежде всего представить ее теологию, ее весть. И мы говорили о двух важных темах, которые связаны между собой. Это тема Божьего суда, который Бог производит из небесного святилища. Как эта тема вплетается в общий ход изложения мысли в книге Откровения? Давайте попробуем изобразить это схематически, чисто пронаблюдав за некоторыми моментами, которые есть в книге Откровения, некоторые эпизоды, которые служат уже для нас опорными точками. Итак, мы говорили о том, что Откровение 15.5 и Откровение 11.19 – это два таких момента, где мы видим открывающийся завесу в храме и видим ковчег. Затем, если мы пойдем и посмотрим, что происходит перед вот этим текстом и после, то мы увидим очень интересную закономерность. Если мы посмотрим на то, что непосредственно предшествует Откровению 11.19, то мы увидим, например, такие интересные явления, как ангелы, которые совершают трубный звук, например, Откровение 8.19. 7. Первый ангел вострубил, и сделались град, огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава сгорела. Восьмой текст. Третья часть моря сделалась кровью. Девятый текст. Третья часть одушевленных тварей, живущих на море, погибла. Третья часть судов погибла. И так далее. Вы видите, что происходит? Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Давайте посмотрим, что происходит после того, как происходит открытие святилища опять. И опять мы наблюдаем вот этот момент. Что-то происходит в небесном святилище, и что-то происходит на земле. Как мы говорили, две составляющие идут вот такой вот через полосицы. То же самое здесь. Опять ангелы, изливающие на землю семь язв. И посмотрите, например, 16 глава, 3 текст. «Все одушевленное на море умерло». 4 текст. «Реки и источники вод поражены». И так далее. Иными словами, мы видим, как события, последующие Откровению 11 глава, 19 текст и Откровение 15 глава, 5 текст, как они между собой определенным образом пересекаются и перекликаются. Видите, что я пытаюсь нарисовать? Я пытаюсь нарисовать вот такую симметричную схему – это основа литературной структуры книги Откровения. Симметричная схема, состоящая из двух частей. Мы говорили о том, что в книге Откровения есть две, как говорится, составляющие. Вот так, если разделить этот треугольник, да, и поставить период времени, то это у нас будет, мы говорили, историческая часть, это у нас будет эсхатологическая часть. И вот эта симметрия, она наблюдается. Заметьте, мы видим, что после 15 главы 5 текста у нас начинается явно такой суд, против которого никто не устоит. И это идет до конца. То есть это идет у нас суд, явно наказывающий, а до 11 главы предупреждающие. И вот здесь у нас, естественно, в вершине, центральная часть книги Откровения, которая фактически раскрывает нам великую борьбу. Ну и первая глава у нас – это вступление, где Иоанн видит небесное святилище и находится на острове, а 22 и 21 главы – это у нас заключение, где Иоанн уже констатирует, а моря уже нет, и я уже нахожусь на новой земле. Понимаете? То есть вот такая происходит обратная симметрия или так называемый хиазм, потому что это как бы часть греческой буквы «хи», которая есть и в русском языке. Но чем это характерно? В отличие от европейской литературы, и русская тоже к этому относится, в каждом произведении, которое мы привыкли видеть художественном, развязка всегда в конце. Здесь, в иудейской литературе, как и в любой ближневосточной, гвоздь забивается в середине. И вы видите, он забит. С 12 по 14 главы у нас, получается, идет забивание вот этого гвоздя. И у нас, получается, так называемые, можно так сказать, три основных этапа, где первый этап – это своего рода такие предупреждающие суды мы видели. Да, это пока лишь такая, я иду, может быть, немножечко предварительная оценка. Мы еще глубже посмотрим. Затем у нас идет второй такой этап, где гвоздь именно вбит, на чем этот весь, эта вся эта асимметричная структура висит. Это полное исследование проблемы, которое завершается наказывающим или карающим судом. И мы об этом говорили вчера, когда обсуждали вопрос, есть суд до пришествия, есть суд после пришествия. Вот. И мы будем исследовать текст книги Откровения. Я специально вам эту схему обрисовал для того, чтобы мы могли сейчас уже приступить к исследованию книги Откровения вот таким вот уже систематическим образом, зная, куда мы с вами идем. Если посмотреть глубже, то мы увидим еще интересные особенности, как бы шаблоны, которые встречаются в книге Откровения. Самым основным шаблоном в книге Откровения является число 7. Мы уже говорили, что это число полноты или совершенства получается суммой 3 и 4, где число 3 – это число Бога. И в книге Откровения, 1 глава, мы очень конкретно видели это число в приветствии. Причем Иоанн очень красиво нам показывает. Он показывает нам единого Бога, которого в трех его ипостасях, не три отдельно бегающих каких-то Бога, а именно единого Бога в трех ипостасях. А число 4 – это число творения. Ибо всегда говорят, 4 ветра небесных, 4 конца земли. Все в этом мире имеет такую вот географическую симметрию, кратную 4. Вот поэтому число 7 – это число полноты. И поэтому мы видим, во-первых, что даже в первой главе книги Откровения у нас есть 7 светильников, но затем у нас есть 3 последовательности из числа 7. 7 церквей, 7 печатей, 7 труб. Это у нас в первой части, а во второй части у нас идет 7 последних язв. Вот это тоже структуры, с которыми мы будем иметь дело. Причем всякий раз, что мы видим интересного. Перед этим 7 у нас идет небесное видение. Первая глава. Иоанн смотрит на небо, видит семисвечник. И потом объясняется, что 7 свечек, оказывается, это 7 церквей. Затем опять 4 глава на небе мы видим 7. На небе мы видим 4-5 глава. Видение Иоанна приглашает посмотреть. И потом 7 печатей. Затем мы видим опять 8 глава, 1 стих, небесное видение. И опять переходим на землю, 7 труб. И опять же 7 последних язв предваряет небесное видение храма Божьего, открывшегося на небе. Видите, идет очень четкая структура, хоть у нас не прописано содержание, хоть у нас идет сплошной текст, где большими греческими буквами, если вам как-нибудь в музее посмотрите, где-нибудь в библиотеке Салтыкова-Щедрина, бывшей в Петербурге, есть манускрипты Нового Завета, и там сплошняком даже слова трудно разделить. Но увидите, если внимательно вчитаться в текст, то есть вот эта симметрия. Просто в то время они не знали ни о точках, ни о запятых, ни об абзацах, но о симметрии текста они очень хорошо позаботились. Вот, и она до нас дошла. Вот это у нас такая структура. И что мы видим с вами еще, говоря о суде? Вот эта троичастная структура, она очень похожа, может быть, в таком с точностью до наоборот, на тот судебный процесс, который происходил над Иисусом. Если вы помните упоминание о том, что Иисус помнит, что с ним сделали, встречается прямо в приветствии, когда Иисус называется свидетелем верным. Вы помните, с чего начиналась судебная процедура суда над Иисусом? Эта процедура начиналась с того, что искали свидетелей. Мы читали с вами Второзаконие, по словам двух или трех свидетелей состоится дело. И кого они только не находили. Ничего из этого не вышло. Что пришлось сделать Каяфе? Подойти к нему и спросить. Скажи, пожалуйста, ты ли Мессия, Сын Бога Живого? На что Иисус, Евангелие от Матфея, 26 глава, говорит, ты сказал, отныне сказываю вам, что увидите Сына Человеческого, одесную силу на облаках небесных. Что делает Каяфа? Он показывает на него пальцем и говорит, зачем нам свидетели? Знаете, в чем проблема? Это судебная процедура, которая происходила над Иисусом, проходила в нарушение всех норм иудейского и библейского законодательства. Иудейские законодательства, в частности, есть такой трактат Санхедрин или Синедрион, который очень четко регулирует то, что происходит на суде. Они очень четко пользуются этими правилами. В частности, они берут очень серьезно тот факт, что смертная казнь присуждается исключительно по словам двух или трех свидетелей. А что это значит? А это значит, что человек не может инкриминировать сам себя. Понимаете? Это очень серьезно. То есть, если человек пришел и сам признался, что он это сделал, и нет свидетелей, его смертной казни не подвергают. Это правило было нарушено в суде над Иисусом. Точно так же, как и другие правила, потому что второй этап суда над Иисусом происходил, когда его, как говорится, перебрасывали между Пилатом и царем Иродом. Кто же разберет дело и кто же вынесет смертный приговор? Потом, когда приговор был вынесен, Иисуса повели на казнь. То есть три таких этапа. Что Иисус делает в книге Откровения, показывая суд? Он показывает образец суда. Образец суда, который знают и иудеи, и об этом пишет Библия. Он показывает справедливый суд. Поэтому первая вот эта часть, где рассказывается о семи церквах, семи печатях и семи трубах, представляет собой не что иное, как вот этот первый этап, называется судебное дознание, где выясняется прежде всего вопрос, а совершено ли преступление или нет. Сегодня этот принцип точно так же работает. Преступника, подозреваемого, приводят к суде, и прокурор должен обосновать, почему этого человека арестовали и почему его, как говорится, привлекают к ответственности. И судья должен посмотреть на все факты и сказать, есть ли здесь состав преступления или нет. Если доказательства окажутся убедительными, то тогда происходит следующий этап, уже который можно назвать судебным следствием. дело слушается перед присяжными. И в данном случае мы видим, в книге Даниила мы смотрели, что этими присяжными является вся вселенная. Судьи сели и раскрылись книги. То есть начинается основной этап суда. Затем результатом основного этапа суда является следующее определение. Признать виновным или невиновным. Вы помните, что делает Пилат? Я не вижу никакой вины в этом человеке. Но Пилату выкручивают руки. Мы увидим с вами, что на этом суде кто-то будет признан виновным. И после этого идет третий этап суда, где идет непосредственно определение и исполнение приговора. Вот эти все три этапа суда мы с вами пройдем. И как мы уже говорили, первый этап суда – это вот эта последовательность из числа семь. Семь церквей, семь печатей и семь труб. Поэтому нашим следующим этапом исследования – будет более подробное рассмотрение вопроса, что же такое эти семь церквей и как их понимать.